Глава 13. Ставцев запер дверь на железные засовы, на ощупь заложил крюк. Долго стоял, вслушиваясь, нет ли какого шума за дверями. Прикрыл вторую дверь. В прихожей было темно. Ставцев, перебирая руками по стене, прошел вдоль прихожей, толкнул ногой дверь, пошарил на полке. В руках у него загремели спички. Он раскопал где-то в комнатах старые одеяла, всякие обноски, завернулись в них для тепла. Но холод стоял могильный. Продремали до света. Утром Курбатов обошел квартиру. 4 просторные пустующие комнаты, огромный кабинет, по стенам книжные полки, под серыми от пыли стеклами книги, 1000 книг, тяжелый дубовый письменный стол. Слой пыли толщиной в палец, массивный бронзовый чернильный прибор, телефонный аппарат на столе с оборванным шнуром. Ставцев проснулся больным, расчихался, у него слезились глаза, распух и покраснел нос. Надо было топить или убегать отсюда, хотя бы на улицу. Холод стал нестерпимым. Ставцев посоветовал Курбатову пройтись по переулку и поглядеть, дымится ли труба. Если дымится, то топить. Ставцев воспрянул духом. Они наломали дров из стульев. Ставцев набрал пачку книг. В спальне затопили печь. Ставцев сел у затопа, задумался. Курбатов присел возле него на ковер. Можно было в тепле, в полудреме подумать. «Деньги у нас есть», — тихо проговорил Ставцев. «Всякие деньги». И замолчал. Курбатов помешал ножкой от стула дрова в печке. «Есть у меня в Москве и явки», — продолжал Ставцев. «Но на эти явки сейчас идти смерти подобно. Меня ни одного взяли. Явки могут быть известны в ЧК. Уходить надо своими силами. А как уходить, когда у меня ноги отнимаются? На поезд садиться в Москве и на ближних станциях никак нельзя». «Неужели у вас нет ни одного адресочка под Москвой? Нам отсидеться где-нибудь в тихой деревеньке. Надо сил набираться. Бросок предстоит длинный, сквозь тиф, сквозь большевичков и ЧК». «Есть один адрес», — сказал он, как бы раздумывая. «Неявочный адрес». «Где?» «По дороге нам, в Рязанской губернии». «Я не бывал там, Кирицы село называется». «Кирицы?» — переспросил Ставцев. «Хм, там только одни кирицы, имение барона фон Дервиза. Я знавал барона. Привелось как-то там побывать. Завез меня к нему мой старый друг Густав Оскарович Кольберг. Он тогда очень интересовался обрусевшими немцами, но у них с бароном дружбы не наладилось. Аристократ, богач, миллионер. Где-то он сейчас, где?» «Все раскидано, все порушено. Что там у вас в кирицах?» Курбатов смотрел на огонь, как он листает страницы книг, охватывая их желтыми языками. «Спокойствие, только спокойствие, вот оно, началось». Все так же, тоном раздумчивости, неторопливо Курбатов пояснил. «В кирицах живут родители моей невесты. Я думал, что, когда все кончится, поеду туда. Обвенчаемся. Отсижусь. Все тогда, конечно, переменилось бы. Ваша невеста там? Вчера была на допросе. Ее тоже взяли. Но при мне Дзержинский приказал ее отпустить. Она ровным счетом ничего не знала». «А они знают, что она ваша невеста?» «Нет», — ответил, помедлив, Курбатов. «Меня спросили, кто она такая. Ответил, знакомая. Нашими с ней отношениями не интересовались». «И она назвала адрес?» «Назвала. У нее не было резона что-либо скрывать». «Кто там у нее?» «Отец, сельский учитель». «Это не адрес», — определил Ставцев. «Не адрес. Тут прежде всего и кинутся вас искать». Курбатов молчал. Нельзя было торопиться. Нужна остановка, чтобы все обдумать. Конечно, соблазнительно, ох, как соблазнительно для его собственных целей заехать в кирицы и обвенчаться. Когда-то теперь он вернется в эти края. Когда-то он теперь встретится и объяснится с Наташей. Но с точки зрения Ставцева это, конечно, небезопасный адрес. Но он же все объяснил одним словом – невеста. Ставцеву должно быть понятно его желание перед отъездом встретиться с невестой. А для него это не только желание. Для него это жизнь. Курбатов все так же медленно, но тем не менее с возрастающей твердостью проговорил. «Дело все в том, Николай Николаевич, что я все равно при любых обстоятельствах заеду в Кирицы. Это решение мое бесповоротно. Я должен туда заехать». «Вы сумасшедший! Вам там устроят засаду!» «Могут устроить! Это же смерть! Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Если я туда не заеду, мне и жизнь не в жизнь. Не нужна мне тогда жизнь». «Мальчишка!» — воскликнул Ставцев, но тут же тихо добавил. «Мальчишка! Не смею вас толкать на бесчестие. Молчу». Огонь в печке набирал силу. Курбатов подбросил туда охапку книг. Комната медленно прогревалась. Курбатов разломал еще один стул. Огонь разгорался жарче. Ставцев встал и поманил Курбатова за собой. Они прошли в библиотеку. Ставцев остановился перед книжным шкафом. Вынул сразу три тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Открылась задняя стенка шкафа. Ставцев нажал на нее. Выпала дощечка. Открылась стена. Ставцев тряхнул девятый том энциклопедии. Из-за корешка выпал ключ. Он вставил ключ в отверстие в стене. Щелкнул замок. Распахнулась дверца вмурованного в стену сейфа. Ставцев опять поманил к себе Курбатова. Курбатов заглянул в сейф. Аккуратными стопками сложены зеленые банкноты, доллары. Столбиками золотые монеты царской чеканки. Это все наше, Курбатов. Одному мне это без нужды. Наше с вами. Этого надолго хватит. С этими можно куда угодно бежать. Даже через финскую границу. Ставцев захлопнул дверцу сейфа. Но бежать я не собираюсь. Я военный человек. Я вижу, что не видно гражданским лицам. Большевикам скоро конец. Ставцев прошел к другому шкафу, достал карту России, расстелил ее на столе. Идите сюда, юнкер. Поручик, поправил Курбатов. Для меня вы еще юнкер. Настоящего производства вы не имели. Ставцев посторонился, чтобы Курбатов мог подойти к карте. Как вы полагаете, юнкер? Почему в России совершилась революция? Почему в несколько дней рухнул императорский трон и в несколько часов рассеялось правительство Керенского? Мне говорят, восстал народ. Ерунда. Любое восстание в наше время подавляется силами одной дивизии. 13-миллионная армия прекратила войну и кинулась в Россию. Этот ужас парализовал империю и снес с лица земли существовавшие в тот час режимы. Перед этой силой ничто не могло устоять. Но 13 миллионов рассеялись, рассыпались. Ее поглотили российские просторы. Все смешалось. Начался ураган, водоворот, хаос. В этом хаосе обрисовалась сила – большевики. Они сумели на какое-то время вырвать из этого смерча какие-то его части, организовать их и даже имели некоторый успех. Но вот в этот хаос вмешивается еще одна сила, оправившись от растерянности, вызванной революцией. Деникин на юге, Колчак на востоке, Юденич в нескольких переходах от Петрограда, Миллер на севере, на западе Польши, занесенной саблей кавалерия. Большевики имеют против себя 5 фронтов. 6-й фронт у них в тылу. Ставцев прочертил пальцем на карте кольцо и замкнул его вокруг Москвы. Я старый штабной работник, я умею считать. Я не сумасшедший, как многие наши. В марте начнется движение армии на юге. В апреле развернет наступление Колчак. У него 400 тысяч штыков и сабель. Встанут дороги, войдут в берега реки, и пылью займется Подмосковье от миллионной армии. Все. Поэтому я не думаю бежать Курбатов. Я хочу войти с оружием в руках в Белокаменную. Ставцев чихал, не отнимал лица от платка, но под конец не выдержал, вышел из-за стола и прошелся по мягкому ковру кабинета в веселом возбуждении. Курбатов промолчал, стоя над картой. «Потерпите, Курбатов», — сказал Ставцев. «Я обещаю вам, к осени мы вернемся в Москву. От Москвы до Кириц край недалекий. Я буду шафером на вашей свадьбе. А сейчас надо думать, как выбираться из Москвы». Курбатов, не поднимая глаз, покачал головой. «Николай Николаевич, я не стал бы стрелять в конвоира и не бежал бы. Я готов был к расстрелу. И я не знаю, как принять позор за провал всего дела. Я бежал, чтобы еще раз увидеть Наташу. А если ее отец большевик и выдаст вас чекистам? Я буду отстреливаться, и последняя пуля моя». Ставцев протяжно чихнул, отерся платком и махнул рукой. «Едем в Кирицы. Дервис нас тогда плохо принял. Мы останавливались у местного священника. Если он жив, будет и мне где переждать. Едем, Курбатов. Я не хочу нарушать целостности вашего характера. Но вы запомните, вы не ставили меня перед выбором. Оттуда со мной. Такие условия приемлемы?» «Приемлемы. Если выбирать, я выбрал бы адмирала». Ставцев даже несколько удивленно взглянул на Курбатова. «А вы откуда знаете адмирала?» «Я его не знаю, я слышал о нем. Это решительный человек». «Вы, юнкер, заставляете меня поверить в нашу молодежь. А мне говорят, не с кем нам будет создавать новую Россию».